Да, где-то час будем записывать. Ну, час, может, час два. Может, что-то вырежем. Может, что-то не вырежем. Бывает. Он не в лайве, просто иногда спрашивают. Предзаписанный. Потом будет опубликован там на всех платформах. Можно будет сказать Алисе, включи подкаст «Психология игр» или, или «Разработка игр», и он включит нас. Я, кстати, проверял, Женя. Работает. Да, работает. Я на кухне переслушиваю наши подкасты. Сам любуюсь, так сказать.
Прикольно.
Кстати, первый подкаст о Unity. По-моему, даже о движках никаких не было до этого подкастов.
Ну, да.
Какая ответственность.
Да, вот, действительно, какая ответственность. Мне тут буквально недавно позвали провести мастер-класс для пермских школьников по тому, как работает Unity. И я думаю, что такой курс, который есть, вот, допустим, на XYZ, он, кажется, ну, им бы помог. Но я им буду объяснять, как могу, как умею. Вот. Как можно больше попытаюсь всучить. Но я теперь буду знать, откуда брать информацию ключевую. По структуре. Просто по структуре мастер-класс. Ну, это так, знаешь, типа, это в школе, там, попросила классный руководитель. Очень нужно подготовить к то ли Олимпиаду, то ли еще что-то. У них почему-то Unity используется. Ну, я так, ну, ладно.
Интересно.
Почему бы нет? Ну, что, я не могу рассказать, как работает интерфейс? Наверное, могу. Вот. Ладно. Женя, это был, наверное, cold opening. В каком-то смысле.
Хорошо.
Можешь свою любимую шарманку включить со вступлением?
Привет, это подкаст «Дебати Толк». Меня зовут Евгений Рамазанов, я главный редактор издания «Дебати». И дальше начинается часть, которую я записываю уже при редактировании подкаста, потому что по какой-то причине при записи это ушло. Со мной сегодня еще Тимур Абдрахимов, это издатель «Дебати» и автор по совместительству. И Алексей Малросиянов, ведущий программист «Пиксоник» и по совместительству преподаватель курса «Unity» в XYZ. Тимура Абдрахимова я обозначу этим звуком.
Почему бы нет?
А Алексея Малоросьянова обозначу этим.
Это получается такой конструктор.
Вообще, вы различите, кто есть кто, потому что Тимур говорил все вступление call opening, а я сам представился, ну и третий — это Алексей. А теперь приходим к части, которая была записана и не потерялась. Всегда, когда о движках говорят еще немного предыстории. Я, правда, не знаю, зачем, ну, не зачем, а нужна ли она сейчас, потому что я думаю, что все... Ладно, я уже начал. Я надеюсь, что все знают, кто слушает, что движки раньше разрабатывали под игры, конкретно, собственно, самописные для игр, а сейчас большинство разработчиков делает на таких унифицированных движках, вроде Unity. То есть как, отдельная компания разрабатывает движок, и вот все на нем делают. Не все игры, конечно, там Rockstar, и у Bethesda, например, и у других крупных компаний есть свои движки, на которых они делают, и Ubisoft. Но есть просто унифицированные движки, на которых легче разрабатывать, потому что они... А вот теперь вы мне рассказываете, почему.
Ну, я бы не сказал, что у них там легче разрабатывать, просто для всего есть свои задачи. Если, ну, компания, например, большая, у них там очень много, например, плюсовых разработчиков, и у них там длинная история разработки своего движка, то им гораздо выгоднее на своем проприетарном движке и сидеть, потому что у них уже вся компания его знает. И они знают досконально его ошибки, которые внутри есть, и какие у него возможности. Вот. Если им вдруг переходить на какой-то популярный движок, например, типа Unreal или Unity, то они потратят слишком много денег на перевод всего персонала на него. Вот. И таких компаний достаточно много. И это, ну, причем даже не только AAA-разработчиков, но и там под мобилки тоже часто люди сидят со своими движками. В этом нет ничего удивительного. Но при этом, если, например, открывать новую компанию, или ты, например, инди, то тебе гораздо проще, конечно, взять готовый движок, в котором уже из коробки напихано очень много всего, и начать разрабатывать именно свою игру, а не движок. Хотя, в принципе, ничего плохого нет в том, чтобы разработать свой движок, это тоже интересно.
Да, вот это я имел в виду, потому что сейчас разработка не начинается с того, что разработчики думают, нужно написать движок. Ну, чаще всего.
Не, бывает по-разному. У меня есть знакомый, который... целенаправленно задался, и он такой: я сначала разработаю свой движок, потому что все остальные мне не нравятся, а потом я разработаю на этом свою игру. Ну вот, он уже второй год разрабатывает движок, и у него, в принципе, неплохо довольно получается.
А игра где?
Ну, он разрабатывает Типа он добавляет фичу в движок и тут же добавляет эту фичу в свою игру.
Ну, по сути, наверное, так в компаниях, которые используют собственные движки, так и происходит. Постоянно, допустим, у Valve, то, тех же самых в апдейтах какого-нибудь CSGO или там Dota, все время всплывают строчки кода их каких-то улучшений движка, и вместе с ним еще и других проектов утекает. Ну, типа, такое происходит. Но я так понимаю, что просто вот эти движки, ну, там, Unity, Unreal и, в принципе, любой другой, он просто решает множество вопросов, которые обычному дизайнеру, ну, гейм-дизайнеру, решать не нужно. То есть он хочет сделать игру, он делает игру. Он не хочет вот разбираться в этих классах, переменных, ну, ему все равно придется разбираться, но в то, как работает там внутренняя вся эта система рендеринга, изображения и... прочие такие штуки, которые... Ну, вообще ему не надо это знать. Он хочет делать игру. Вот для этого движки, как мне кажется, и существуют. Делать игры, а не развиваться... Ну, то есть, если ты хочешь развиться как программист, наверное, ты можешь написать движок. Ну, так.
Ну, здесь такой вопрос. Потому что, например, ты скорее, наверное, говоришь про no-code engine, типа там гейммейкера там, или таких вот вещей, где можно с помощью визуального программирования готовых блоков что-то делать. Но, ну, во-первых, это очень прикольно, да, что... люди без знаний программирования, по сути, могут разрабатывать игры. Но у них есть свои ограничения, и какие-то вещи там чуть больше, чем это, тебе все равно либо потребуют знания в программировании, чтобы дописать свой компонент, там, либо другой движок. То есть я бы не сказал, что все движки, они предназначены именно для гейм-дизайнеров. Потому что только вот ограниченное количество тех движков, которые позволяют не программировать, предназначены конкретно для гейм-дизайнеров, либо для людей, которые не хотят лезть в код. А все остальные, ну, тот же самый Unity и Unreal, ну, мне кажется, берем самый популярный. Там очень сложно.
Ну да, там довольно сложно, но это реально. Это вполне реально, просто я знаю некоторых ребят, которых выступали даже на DevGamma и на других выставках, у которых вся игра, допустим, была написана на блупринтах полностью. Или тоже визуальное запрограммирование Bolt в Unity тоже полностью на нем написано. Ну, ребята безумцы, то есть они типа, у них есть какая-то цель, идея, они к ней планомерно шли, без знаний программирования абсолютно. Ну, как бы это, я бы сказал, что это... ошибка выжившего. Вот.
Ну, почему сразу ошибка выжившего? Довольно много игр, даже популярных в Steam есть, которые разработаны на там гейммейкере, например, том же самом.
Да.
Почему нет? Особенно для прототипирования это очень хорошо. То есть, если у тебя есть, например, небольшая команда, которая вся команда может накидать свои прототипы, то это же замечательно. Ты можешь выбрать, ты можешь пощупать свой геймплей, уже там не отполировывая его.
А какой у тебя был первый движок? Ну, с какого ты вообще начинал и в каком это году было?
Ну, это было больше 10, наверное, лет уже назад. И начинал я... Самые первые строчки кода, это было, наверное, Xna, которая под C-Sharp от Microsoft, движок для игр. Это мы еще, по-моему, в университете этим баловались. А потом я как-то очень быстро перешел на Flash. И вот на Flash я просидел очень долго. Вот. Ну, кстати, Flash недавно... Можно помянуть Flash, потому что недавно закончилась его поддержка. Вот, да, я же взгрустнул немного. Только много всего с ним было связано.
Ну, да. Ну, просто популярность Flash и разработка игр на Flash была также связана с тем, что на... ну, в Восточной Европе в целом он был популярен. И проекты, которые выпускались на Flash, ну, насколько я знаю, их продавали, ну, за очень дорого в то время, в конце нулевых. В начале десятых, ну, я не знаю, занимался ли ты таким, но у меня пара товарищей было таких, которые, типа, делали игру на флеше, платформер какой-нибудь, продавали их за, там, несколько тысяч баксов и жили на этом, типа, спокойно. То есть флеш — это вообще... Я удивлен, что столько, ну, люди вообще, в принципе, зарабатывали на разработке игр под флеш. Я думал, это...
Но он, в принципе, революционизировал, мне кажется, во многом интерактивный контент в интернете. Потому что если раньше это были статические странички какие-то, ну, может быть, там была какая-то гиф-анимация, и все, ты не мог никак с ним взаимодействовать. А с появлением вот такого флеш-контейнера, фреймворка внутри браузера, который может тебе отображать анимацию, может звук проигрывать, и ты можешь делать там разные интерактивные штуки. Ну, собственно, с этого и начались там разные платформы, типа там Digital Playground и прочие, в которых можно было зайти и там провалиться в них на несколько часов, играя в разные игрушки.
Ну, теперь эту нишу занимают гейммейкеры Unity, каких-то интерактивных вставок в браузер. Конечно, они довольно тяжелые там, для запуска или для железа, в отличие от флеша, к примеру. Ты вот, допустим, когда начинал уже работать на Unity, это, я так понимаю, где-то в начале 10-х годов, то есть, ну...
Это, скорее, середина была 10-х годов, потому что до этого я сидел еще плотно на флеше, вот. В чем был вопрос-то?
Да, мне просто интересно, какие ты проекты успел поучаствовать или выпустить вот именно на Unity, раз уж у нас разговор о разработке под Unity и, в принципе, о движке Unity.
Ну, первым проектом, которым я работал, собственно, на Unity после перехода, это был Dragon's World от Social Quantum. Это была такая ферма с боевкой про драконов, где можно было их выращивать, скрещивать друг с другом, получать новых драконов, а потом на арене сражаться между другими игроками. Вот, полностью 3D-шная. Довольно интересный проект был. Тогда еще, кстати, был жив Unity Web Player, и наша команда занималась как раз адаптацией под него мобильного приложения. Это довольно интересная задача. Как весь мобильный интерфейс и мобильное управление перенести в браузер. Все обычно делают наоборот, а здесь нам нужно было с мобилок переносить.
А вот смерть веб-интерфейса для Unity, это, конечно, довольно-таки интересный момент, потому что много игр, допустим, в том же самом ВКонтакте, они были именно сделаны на Unity. Там какое-то там танки 3D, еще всякие типа клоны Counter-Strike, какие-то клоны Майнкрафта. Все это было на Unity сделано, все это работало в браузере. А потом, кажется, Chrome, или ну, Google имеется в виду, и другие производители, они начали блочить это все из-за того, что ну, там, может украсть данные или там вообще, в принципе, очень, очень плохие вещи делать с вашими персональными данными. И я просто не помню, это так же было?
Ну, примерно так, да. То есть, в принципе, когда у тебя есть ну, браузер, за который ты отвечаешь, там, несешь репутационные риски, если ты вставляешь туда какой-то внешний плагин, за который ты вообще никак не отвечаешь, но при этом он может закараптить машину пользователя, и, скорее всего, пользователь подумает даже не на плагин, а скорее на твой браузер, что он такой плохой. Во многом поэтому, мне кажется, был отказ именно от таких решений, что от флеша, что от Unity плагина. Ну, плюс к тому, большой минус, конечно, что нужно его поддерживать. Это и для Unity было, возможно, не так уж хорошо, потому что там целая куча инженеров должны каждым релизом Unity еще и поддерживать эту платформу.
На какие платформы сейчас можно сделать игры на Unity? Ну, вообще, помимо консолей. Ну, там, Nintendo Switch, там, PS5, ну, PlayStation, Xbox, ПК. На каких платформах вообще можно еще использовать Unity? Ну, помимо таких основных. Ну, он поскольку движок, я понял, универсальный, ну, унифицированный, как мы вначале сказали. Можно ли сейчас это в браузер запихнуть?
А, да, можно. У них есть, ну, есть WebGL, это общий стандарт. И WebAssembly. Это там две технологии, которые позволяют, ну, грубо говоря, компилировать приложения, вот эти тяжелые, которые написаны там на C++ или на Unity, в сборку ASM.js, либо WebAssembly, вот, и запускать их в контейнере внутри браузера. В принципе, технология более-менее развивается сейчас. И у Unity там у них есть несколько инженеров, которые прям активно пушат эту технологию. И за последние, ну, не знаю, может, года 3-4 они подросли настолько, что уже можно прям демки делать внутри браузера, и они вполне хорошо работают практически на всех видах браузеров.
Чем хуже и чем лучше Unity, чем другие игровые движки? Ну, лучше, чем, допустим, ну, условно, возьмем под какую-то конкретную платформу, под разработку на мобильное устройство. Чем он хуже, тем он лучше.
Ну, да, тут, конечно, нужно представить не от движка, а от задачи, от твоих возможностей. Мне кажется, самый большой плюс в Unity — это то, что у него самое большое, наверное, из всех комьюнити и самое большое количество решений в интернете, которые можно найти. То есть практически любая задача, с которой ты столкнулся, скорее всего, кто-то с ней уже сталкивался, и ты просто идешь, ищешь, смотришь, как решают другие люди. И причем комьюнити живое, то есть ты можешь там всегда с кем-то поговорить, спросить, если вдруг ты нашел такое, с чем никто не сталкивался. Вот. Плюс к тому, достаточно низкий порог входа. То есть да, даже если ты хочешь программировать какие-то сложные вещи, и, например, у тебя был опыт веб-программирования, то, мне кажется, тебе в Unity гораздо проще будет зайти, потому что там плюс-минус все похоже. Там, тот же самый garbage collector, там нет никаких указателей, как, например, в плюсах. Что еще могу такого сказать? Ну, достаточно большое количество плагинов и сторонних решений, которые позволяют тебе просто взять, отдать на откуп этим плагинам какие-то части, например, типа платежки или рекламы, или аналитики. Unity сейчас, кстати, довольно много работает в этом направлении, добавляет в себя кучу сервисов именно для того, чтобы конечный разработчик мог сосредоточиться на геймплее и не думать о вот всей этой обвязке, которая в любом случае нужна.
Ну, я вот просто работая, ну, с Unity, опять же, конечно, тоже сталкиваюсь. Ну, вот это большие преимущества насчет комьюнити, насчет того, что довольно-таки удобно в нем работать. Но я, конечно, сталкиваюсь и с проблемами сам. Это то, что Unity не совсем понятно, куда движется движок. То есть постоянно какие-то апдейты, которые ломают предыдущий функционал, пытаются улучшить... вот, ну вот я именно про URP, HDRP, LWRP. Это виды рендеринга, которые добавили в Unity. Там и, собственно, язык визуального программирования для шейдеров они добавили. Но меня немножко раздражает, что... Ну, это уже более такой, это не начальный, я бы сказал, уровень. Хотя, может быть, и можно и разобраться спокойно. Что они все время... Вот это, у них какой-то такой безумнейший конвейер. Что, они что-то делают, что-то ломают предыдущее. И когда ты уже начинаешь в какие-то лезть не в такие базовые вещи, там, делать не платформеров, а что-то более сложное, то начинаются такие лютые затыки. Ты идешь на форум, пишешь баг-репорт, а они не отвечают. Как бы, или там, ну, там система тикетов, и они не отвечают. И я вот иногда сидишь и думаешь, откатывать или не откатывать. И вот это вот, в отличие от, допустим, того же самого Unreal, там оно не так сильно завязано на версии. То есть там просто несколько происходило скачков в разных версиях Unity. У них менялась система того, как хранятся ассеты, хранятся все данные. Ну, в общем, вот это мне не нравится. Но в целом для начинающих это окей. Они об этом задумываться не будут, наверное.
Есть такая проблема, да, согласен. И там мы, например, как на роботах, когда пытаемся перейти на новую версию, мы очень долгое время ее выбираем, тестируем. Это может там несколько месяцев занимать именно тестирование всего, что нам нужно в новой версии Unity. Да, есть такая проблема. Но, с другой стороны, ты правильно отметил, что для, там, например, инди-разработчика или начинающего, скорее всего, он не столкнется даже с этим. Ну, либо подумать, что так вот быть должно, и там в следующей версии только удивиться.
О, оно работает. Так и в следующей версии. Вау! Какую-то ошибку выдавало. Вообще, подходит ли движок? Вот, ну, понятное дело, что, наверное, подходит. Вот Женя, допустим, хочет сделать игру. Ну, условно. Да, Жень, ты хочешь сделать игру. Я представляю. Хочешь сделать игру?
Окей, вот. Да, окей.
Хочешь
да.
сделать игру? Вот. И он вот берет этот Unity, пытается, ну, знает уже условно, как работает C-Sharp, и, ну, собственно, начинает игру делать. Какие-то есть, может быть, для новичков, ну, вот, необходимые, помимо вот знания, которые он должен, ну, разбираться, чтобы начать делать игру. Ну, там, именно...
Ну, вообще,
чтобы
да.
работать с Unity, чтобы работать с Unity.
Ну, тут даже скорее не с Unity, а в целом подход к разработке. То есть нужен определенный майндсет для программиста игр, как мне кажется. Потому что все равно есть очень много ухищрений, приемов там, и компоновки кода, и то, как он друг с другом будет взаимодействовать, которые применимы, ну, по большому счету, только в играх. К примеру, вот то, что, за то, что топят Unity в своем, типа в своей ванильной версии, это там компонентный подход. Очень удобный, но к нему нужно привыкнуть. То есть, если ты до этого там программировал только, грубо говоря, объектами и наследованием и связывал их напрямую, то здесь, возможно, будет сложно. То есть понять, что у тебя есть там концепция гейм-объекта, что к нему можно привязывать разные компоненты, как они должны между собой взаимодействовать, как присылать сообщения должны. То есть, возможно, в этом будет сложность. Но ее нужно подходить. То есть компонентный подход в разработке игр, особенно небольших, это прям must-have. И очень полезно и правильно.
Под компонентами ты имеешь в виду отдельные объекты, которые, свойства которых перекладываются на другие похожие?
Ну да, да. То есть ты, по сути, например, когда реализуешь какую-то механику, то ты должен разделить эту механику на какие-то части. Выделить из этих частей компонент и навесить его на свой объект. При этом то, что удобно, если ты все правильно сделал, то ты этот компонент можешь навесить на другой объект, и он приобретет те же самые свойства. Ну, например, у тебя есть механика того, что что-то может получать дамаг и разрушаться. Вот, и ты написал компонент, который там имеет у себя, ну, грубо говоря, ХП, и может принимать этот дамаг. И ты его навешивал и на своего героя, и на противника, и на бочку, например, которая может разрушиться. Настроил им разное количество хп, и вот у тебя получилась такая маленькая система, основанная на компоненте, которая будет работать на разных элементах. И это получается такой конструктор.
Так это идеально. Дизайнеры последние 6-7 лет компонентами работают.
Да, да, это идеально, но просто... Скажем так, если ты до этого ни разу не сталкивался с таким компонентным подходом, тебе довольно сложно будет на него перейти.
Ну да, да.
Ну, либо не сложно, то есть, в принципе, тебе нужно его понять и начать использовать. Потому что, ну, в Unity он изначально заточен именно под такой подход.
У меня другая проблема, что я вот этот подход знаю, а с другими у меня проблемы. Потому что я первоначально начал работать, ну, вообще, на Unity, а других каких-то вещей я, типа, первоначально не кодер. Я вообще инженер по специальности. И игры разрабатывал на джемах, ну, типа Global Game Jam, там, LudumDR. И когда, типа, меня спрашивают, а как там в C-Sharp, там, все это работает, или как там... Я такой, ребят, не, я вот в Unity, знаете, вот там вот есть компоненты, вот там вот, короче, monobehavior, вот, вот там вот я вот шарю. Scriptable Object знаю, там, вот это вот все.
Ребят, если хочется вот прогрузиться в теорию и понять, как работает именно C-Sharp, как работает... его там виртуальная машина, то есть как он там преобразовывает вот этот intermediate language у себя все, почитай Шилда. Он достаточно суховат, наверное, по сравнению с многими другими авторами, но зато он очень глубоко и очень обстоятельно рассказывает прям вообще все, что там происходит.
Эх, было бы мне это еще интересно, а не раз... Нет, просто здесь во многом упирается все в то, что типа действительно тебе интересно. И Unity, ну, сам как движок, он довольно-таки большой. Там можно делать и анимации, там можно делать и писать логику, там можно работать и левел-дизайнером, ну, используя плагины типа ProBuilder или просто из кубов. И выбирая вот одну из, по сути, ты как, короче, в RPG. Ты запускаешь игру и выбираешь класс. Вот разработка на Unity для меня это что-то похоже. Ты запускаешь Unity и такой, так, мой класс сегодня будет программист, который будет писать код. Завтра у меня будет класс, не знаю, рогалик. Потом в конце каждой сессии я умираю внутри. Но возрождаюсь с новыми знаниями. Вот. В этот раз я буду делать уровень. Это вот у меня такой подход именно к разработке именно каких-то своих собственных проектов, типа, ну, потому что там довольно-таки бывают обширные, довольно жирные, и там, сегодня я буду делать шейдер, сегодня я эксперт по визуальным эффектам. Ну, типа такого. Он просто довольно-таки гигантский, и, ну, если человеку нравится, допустим, как, ну, разобраться, и он хочет разобраться, как работает C-Sharp, то, конечно, ему это подходит, но ему может понравиться и как работает левел-дизайн, и он может открыть блок Кадикова.
Вот. Да, согласен.
Ему нравятся визуальные эффекты, и там огромные, ну, довольно крутые визуальные эффекты. И в новых версиях Unity они там их очень сильно подтюнили. Ну, это, наверное, ты расскажешь.
Ну, да, так и есть. Они очень сильно натюнили в последних версиях графику и с разделением на разные рендер-пайплайны и со скриптабл рендер-пайплайном. И теперь там за меньшие косты в плане производительности можно сделать гораздо все красивее.
Это, ну, для тех, кто не понимает, теперь Unity может выглядеть как Unreal.
Ну, плюс-минус, да.
А не просто, потому что у меня небольшая профдеформация, когда я запускаю какую-то игру или вижу какую-то игру, я такой, так, вижу, так, стандартный ассет из Unity, значит, это на Unity сделано. Типа, или это визуальный эффект блума на Unity, да, я тоже, типа, представляю, или на Unreal, не знаю, как. Меня...
Вот, кстати, с Unreal у меня есть такое, да, то есть я прям вижу какие-то базовые эффекты, которые есть в движке, которые очень часто используются, ну, там, тот же самый Bloom, например, очень характерный для Unreal, и мне кажется, многие разработчики, там, особенно там какой-нибудь Midcore или каких-то других небольших игр, они прям даже не заморачиваются, а фигачат вот с дисплейными настройками, и модельки все выглядят очень похоже.
Да, 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 я вот об этом же. Ну, я думаю, что это наоборот даже хорошо, потому что, ну, мы же, собственно, и говорим о том, что движок позволяет из своих собственных каких-то базовых элементов, которые есть уже в движке, сделать полноценную игру. Собственно, это и доказывает, что можно сделать игру, ну, используя эти компоненты.
Ну, да, да. То есть тебе, по сути, не нужно думать о многих вещах, таких достаточно глубоких, типа рендеринга, например, или там менеджмента данных, загрузки этих данных. Это вот все эти компоненты есть внутри движка. Тебе нужно сосредоточиться только на геймплее. И это большой плюс для движков.
Я хочу немножко вовлечь Женю в процесс, потому что мы с тобой тут разговариваем. Я сегодня просто утром перед подкастом думал насчет того, Женя дислексик, у него текст расплывается, сколько я понимаю. Ну, в каком-то виде. Я правильно же понимаю, Жень?
Сложно читать, сложно писать.
Вот для людей с такими проблемами, с такими особенностями, могут ли они работать с Unity, к примеру?
То, что сложно читать, наверное, это может быть проблемой. Ну, смотря кем работать, опять же. Если, например, дизайнером уровней, то, я думаю, без проблем. Потому что ты какой-нибудь порубил и открыл, и давай накидывай. То есть там все иконки есть, которые ты можешь выбирать, и ты работаешь, по сути, с трехмерным пространством. Тебе там с текстом оперировать не надо. Но если ты, например, захочешь там именно программировать, то да, тут как бы большая часть времени ты все равно оперируешь текстом, так или иначе. Здесь могут быть проблемы.
Я думаю, ты просто преувеличиваешь сложность. Тут главное подобрать шрифт, шрифт, который тебе подходит, который ты можешь читать нормально. Если он супер маленький, неудобный, конечно, если нет просто настроек под тебя, потому что он даже дислексия отличается от одного человека к другому, если нет настроек под тебя, то будет сложно, потому что нужно привыкать, а если ты не можешь привыкнуть к тому, что тебе дают, то да.
Я не знаю, мне кажется, в Unity до сих пор нельзя кастомизировать интерфейс, нельзя менять шрифты и вот эти все вещи, кажется. Хотя обещали, я вроде видел, что обещали.
Ну, у них есть, они перевели сейчас весь свой внутренний интерфейс на их новую систему UI, которая не IMGUI, а... я забыл, как он называется. Ну, в общем, грубо говоря, HTML их там местный вместе с CSS. Вот, и весьма вероятно, что да, с помощью как раз-таки вот этих каскадных таблиц можно будет менять и настройки интерфейса с самого редактора. Вот, но, мне кажется, не в ближайшее время. Если честно, я вот последнюю версию еще там, из бета, которая вышла, не трогал. Не знаю, есть там или нет, но вот 18, на которой мы сидим, там такого нет, насколько я помню.
Удивительно, что разработчики в последнее время делают много игр с настройками доступности, а в движках до сих пор нет их.
Это вопрос для исследований.
Да нет, мне кажется, здесь все просто, потому что ты выпускаешь игру на широкий круг пользователей, а круг пользователей разработчиков, он гораздо уже. Возможно, в этом чисто экономическая, скажем так, причина. Но мне кажется, в качестве какой-то репутационной вещи, возможно, они начнут такое делать вполне.
Когда ты говоришь о геймдеве, ты сразу, зачем разрабатывать игры на Unity или на Unreal? Два движка сразу всплывают. А Unreal, например, еще движется в сторону кино или других. И вот тут вопрос как раз об актуальности скорее встает, о многопрофильности. То есть можно ли, будучи разработчиком на Unity, делать какие-то... Насколько много вещей можно делать, насколько много областей можно податься?
Помимо игр, да. Mm-hmm. Да.
В целом, да, есть, например, довольно много решений, основанных на Unity для визуализации каких-то пространств. Ну, там, например, дизайн интерьеров или проектирование. Например, у меня знакомые ребята, они на Unity делают AR-развертку для строительства заводов. Ну, они работают в проектном бюро, вот, проектируют большие заводы там, или нефтеперерабатывающие станции. Вот, и в качестве такого дополнительного бонуса к своей работе они еще и запилили приложение, что они приезжают на объект, ставят определенные маркеры, и через телефон ты можешь посмотреть, как у тебя вот твой завод будет выглядеть на этом объекте, ну, прямо на земле. Большой-большой. Вот, и для заказчиков это такой вау-эффект, который склоняет их для того, чтобы в дальнейшем сотрудничать с ними.
И я просто сам начинал работать на Unity не в играх, а, собственно, и не в играх, и не в каких-то интерактивных, а именно в рекламном. Мы делали рекламные визуализации тоже строительных объектов в свое время, лет.
Mm-hmm. Вот. Ну вот, да, как пример. Многие, мне кажется, еще используют движок как, ну, макапы, например, для какой-то анимации. Например, очень дорого собирать сцену и отрендеровать ее в профессиональной программе, там, которая требует ферм и всего остального. То есть ты можешь по-быстренькому собрать какую-то сцену, задать там с помощью машин камеры, как у тебя будет двигаться, и уже получить итоговую картинку. Ну, не итоговую в плане качества и красивости, а итоговую в плане наполнения. Вот. Обкатать и уже потом дать задание аниматорам, чтобы они ее пересчитали и перенесли уже в профессиональное программное обеспечение. Сложно очень говорю. Короче, черновик для мультиков. Вот, можно так сказать.
Ну, это ты совсем упростил. Слишком тяжело говорю. Рисуем картинку на бумажке. Ну, я просто думал, ну, вообще, в принципе, я встречал такие моменты, что все-таки для различных визуализаций, да и для телепрограмм, больше используют все-таки Unreal Engine, чем Unity. Чем это вызвано, интересно?
Ну, возможно, то, что набор постпроцессинга и эффектов там был гораздо больше до последних там версий Unity. Но Unity, с другой стороны, она там последние несколько лет работает как раз-таки в этом направлении. Они же взяли этого вот, товарища, который выигрыватель Оскаров, да, который, с помощью которого они запилили это CineMachine, и действительно очень хорошая технология, которая позволяет выстраивать экспозицию и работу камеры вот, на качественно новом уровне по сравнению с тем, что было.
А кого они взяли? Диккенса?
Нет, я не знаю, кого они взяли. Я сказал рандомную фамилию, которую недавно они взяли, Питера Мура. Да, рандомно сказал. Из Electronic Arts. А про кого говорит Алексей, я не знаю.
Я вот не помню, как его зовут. Я просто смотрел презентацию, собственно, этой фичи, и там вот был этот товарищ.
Это оператор, да?
По-моему, да. То ли оператор, то ли режиссер.
Это про виртуальные камеры. Я правильно понимаю, что это технология виртуальных камер? Когда...
Да-да-да, CineMachine.
CineMachine, да. Ну, то есть у нас, получается, Unity может делать игры, в ней можно делать... она не делает, вы в ней делаете. А в ней можно делать игры, в ней можно делать какие-то рекламы в AR и, в принципе, AR-проекты, VR-проекты. Снимать, наверное, кино... Да, можно снимать кино. Собственно, Unity выпустил несколько короткометражек на Unity. Unity выпустила на Unity. Unity компания. Бломкамп. Нил Бломкамп. Он, собственно, и снял короткометражку на Unity. Режиссер района номер 9. Вспомнил. Клевое, очень мне понравилось. И что еще? Вообще, очень много применений, все, что связано с тем, что что-то нужно отобразить в 3D в реал-тайме. Наверное, вот так вот. Мне кажется, в дальнейшем это только будет нарастать. Просто банально из-за того, что у нас все больше и больше какая-то цифровизация. Мы больше живем в каком-то цифровом мире, чем в реальном. И вот я работаю с VR, с этого прекрасно начинаю видеть и понимать и на все эти тенденции. Буквально, мне кажется, пройдет пару лет, и мы все будем в AR. А те креаторы, что будут разрабатывать это все под, там, под очки дополненной реальности Apple, условных каких-нибудь, они будут настоящими магами. Ну, в принципе, программисты есть, которые разрабатывают игры, своего рода волшебники, которые создают виртуальные миры и виртуальные какие-то приложения, игры. Ну, это уже лирика. Это уже лирика.
Будет ТикТок с AR.
Ой, слушай, я уверен, что первым делом они это запилят. Я очень расстроен, то, что в Unity нельзя реализовать адекватные, типа, ну, прям нативные, не нативные, а, как сказать, конкурентоспособные, быстрые приложения, маленькие, на Unity сложно сделать для мобилок. Они все равно очень тяжелые, они все равно лагучие и тормознутые в некоторых местах, если правильно не делать.
Ну, если поэтому... это правильно не делать, то, в принципе, у тебя любое приложение будет лагучее и тормозное. К тому же, ну, у них да, сейчас да. Есть направление, то, что они дают типа урезанную версию Unity, причем ты можешь сам отключать, какие блоки тебе там нужны, какие не нужны, например, там отрезать всю физику и скомпилировать это все так. Но это еще, по-моему, в предрелизном состоянии.
Да, это экспериментальная штука до сих пор. Но при этом все эти игры и приложения, они там могут весить до мегабайта, и это уже хорошо, потому что, ну, допустим, чем меньше размер приложения, тем быстрее скачается из стора. И тем больше вероятность того, что человек поиграет в вашу игру. Это довольно большая корреляция данных. Корреляция времени скачки и возможности, ну, и сыграет ли игрок в игру. Что немаловажно. Unreal, кстати, я когда пытался что-то сделать под мобилки на Unreal, у меня проект там весил 150 мегабайт, и я такой, ну, здрасте. А у меня этот телефон на Android был на тот момент старенький, с памятью постоянно забивающийся, то есть я не мог хранить больше одного экземпляра версий, чтобы сравнивать, и это было очень больно. В Unity в этом плане разработка под мобильные приложения, она, ну, очень удобная. Ну, во многих вещах она очень удобная. Я думаю, что многие разработчики, вот такие, как ты, которые работали на флеше и в каких-то других движках, они вот перешли на Unity, наверное, как раз-таки из-за этого, из-за того, что там было проще и быстрее выкатить на какую-то из платформ. Вот. Мне кажется, ну, это один из больших плюсов.
Ну, плюс к тому, мне кажется, многие мои коллеги тогда искали как раз-таки какую-то очень, очень большую вещь. То есть флешка в свое время для геймдева была довольно большой вещью для веба. Вот, и они искали, куда им применить свои силы, потому что их было много, и нужна была какая-то платформа такая. И все, что тогда было, ну, Unity был, наверное, самый адекватный вариант. Mm-hmm. Да и сейчас во многом так и остается.
Ну да, да. Ну, конечно, мне лично хотелось бы перейти на Unreal. Но когда-нибудь потом.
Ну, ничего плохого. Unreal замечательный движок, я прям не спорю. В нем есть очень много всего прекрасного. Адам Майхел, вот как зовут товарища. У него Эмми. Да, есть. Вот, и сейчас он креатив-директор от Unity. Он, собственно, презентовал эту технологию CineMachine, которая позволяет с камерами работать. Интересно.
Круто, круто. Там вот реально можно с помощью этих камер снять кинчик, фильм. Я помню, под подобным, ну, вот свой движок хотела таким образом пропиарить Valve и сделать его, насколько я понимаю, опенсорсным в какой-то момент. Но потом все их как-то все свернулось, но сама идея создания реал-тайм мультфильмов, она вот у многих она витала, и мне кажется, кто смог это, ну, реализовать в каком-то виде, это все-таки вот Unreal Engine и Unity. Других движков для такого я...
Не, ну как, есть же Machinima. Это вот эти все ролики-то на базе игровых движков, которые обыгрывают какие-то сценки, или там даже фильмы воспроизводятся целиком.
Ну да, но они же там используют немножко другие вещи, они там больше используют именно инструменты самой игры, а не движка, то есть там, ну блин, ну ты и вспомнил Machinima, ну кошмар. Дед, тебе сколько лет? 40, 100?
NVIDIA в конце прошлого года вспомнил тоже Machinima, когда презентовала там инструмент для рассчитывания рейтрейсинга на движке, на примере Mountain Blade.
Ну, я не знаю. Мне нечего сказать на этот счет.
Ну вот, и всем тоже ничего.
Ну, просто. Да, просто.
Как ты подходишь к обучению в твоем курсе?
Ну, вообще, в целом, я бы хотел, чтобы в этом курсе люди не просто какие-то абстрактные механики научились делать, а именно научились думать как разработчик, думать как программист. Это довольно такая большая и сложная задача, которую я пытаюсь протащить через весь курс. То есть он весь у меня на примерах сделан. То есть мы разрабатываем там платформер с разными механиками. И вот мы, например, делаем один небольшой кусочек этой механики, и я пытаюсь объяснить сначала, как я думаю, как я решаю его, грубо говоря, аналитически в своей голове, вот, что мне нужно сделать, а потом уже это все мы программируем. Вот. И я надеюсь, что таким образом я смогу заложить вот в ребят, которые будут этот курс проходить, как раз-таки вот этот подход, как придумать решение для задачи. То есть не просто посмотреть это решение, а как его придумать. Мне кажется, это довольно важная штука.
А что, по-твоему, думать как программист? Что это значит?
Декомпозировать задачу, знать возможность своего инструмента и как с помощью этого инструмента решить твою задачу.
А можешь сказать человеческим языком для обычных людей?
Ну, не знаю, например...
Ну, вот про декомпозицию, вот это вот, раскрой.
Как нам передвинуть, как нам сделать управление вообще в целом в игре? Вот у нас есть двухмерный персонаж, как сделать так, чтобы он двигался? Вот если ты вообще ничего не знаешь, ты вот, ну, смотришь на него, ну и что, вот у тебя там есть спрайт какой-то, что с ним делать? Для этого нужно знать, что у нас есть там трехмерное пространство, у которого есть система координат. В этих координатах мы можем его передвигать. Что за это отвечает? За это отвечает компонент Transform. Transform у нас хранит, собственно, саму позицию в этом трехмерном пространстве. И вот, например, привязывая какую-то клавишу к методу кода обработки мы можем изменять, там, превращать или, наоборот, отнимать от позиции этого объекта. Угу. Типа вот, мы поняли, сделали, что он, например, двигается вправо или влево. Но как-то вот нам не нравится, как он двигается. Такое ощущение, что он очень неестественно это делает. А давайте подумаем, что мы можем делать дальше. Естественно, это значит, что, на него должны действовать какие-то законы. Законы физики, видимо. Угу. Так, что нам... Как мы можем добавить эту физику? Ага, Unity у нас имеет, оказывается, внутреннюю систему физики. Для этого нам нужно навесить на него компонент, который отвечает его за массу и его физические свойства. Угу. А что дальше-то? Как бы, вот у нас там масса есть, а что мы с ним дальше будем делать? Ага, оказывается, что для того, чтобы он естественно двигался, значит, мы должны этому физическому телу совершать какой-то импульс, чтобы оно перемещалось более-менее естественно. Как мы это можем делать? Ну и вот на таких вот примерах дальше разматываем. То есть сначала аналитическая часть, как мы к этому можем подойти, а потом практическая, как мы это будем реализовывать уже в коде.
Слушай, должен сказать, что это все очень похоже все равно на тот же дизайн. Я вообще давно думаю, что дизайном занимаются все, просто с разными инструментами. Дизайн в смысле проектировкой. И это просто очень похоже на обычный, то, как проектировщик любой, неважно, на чем мыслил бы. Он бы также раскладывал, да, задачи на подкомпоненты и начинал бы ее решать постепенно, решая еще, по сути, проблемы, которые встают на пути, и общие проблемы, которые ему нужно достичь своими решениями.
Я думаю, что это можно еще опустить на уровень ниже, это все, и в целом сказать, что вот эти вот моменты проектирования и в целом принципы, там, допустим, работы с движком или с кодом, это больше похоже... Ну, даже если вы умеете писать правильно текст, условно, то вы сможете написать хороший код. Если вы, там, не знаю, знаете основные принципы, как мне кажется, ну... Я просто как человек, который писал тексты, писал новости, когда я начал работать как программист, я читал какие-то определенные гайды по написанию кода, по чистоте, и они максимально схожи с тем, что вот
принципы. Я бы сказал, что именно проектировка как раз повлияла на то, как писать текст. Потому что, ты очевидно ссылаешься на Ильяхова.
Да,
Ильяхов именно разработал такую, спроектировал такую систему. Подошел он именно как проектировщик. А просто если скажешь какому-нибудь литератору прошлого века или текущего, сказать, что он сейчас, умея писать, сможет и код сделать, или какой-нибудь дизайн, то нет. Это именно мышление, способность проектировать вещи.
Мне кажется, это все можно свести к тому, что это все плюс-минус инженерная задача,
которая
требует определенного упорядочивания.
Да, под проектированием я имею в виду инженерную задачу.
Да, полностью согласен.
Если вам привычно, либо если вы умеете мыслить инженерно, то вам будет легче. А если нет, то вас научат.
Я попытаюсь донести это у вас.
По крайней мере, попытаются, да.
Или в конечном итоге можно будет перейти на визуальные эффекты или там уровни делать. Мне кажется, так это работает, да?
В целом похоже, но с другой стороны, мне кажется, для уровней, для левел-дизайна инженерный подход тоже очень важен.
Да. Это безусловно тоже.
В крайнем случае пойдете в бездев.
Куда? Куда? Что?
В бездев.
А, понял. Это да. Кошмар.
Перед курсом Алексеева есть еще бесплатный курс, как и на самом деле на многих курсах XYZ School, который вы можете пройти, чтобы понять, нужно ли это вам и сможете ли вы дальше работать, и удобно ли вам, приятен ли вам этот преподаватель и так далее. Он бесплатный, он уже доступен, насколько я понимаю?
Нет.
Нет?
Во-первых, не совсем так. Тут нужно донести, следующую мысль, что это маленький курс, он именно про программирование, он вообще с Unity практически никак не связан. Мы только используем движок в качестве, грубо говоря, редактора кода и среды запуска. Он именно про программирование. То есть если у вас, например, нет вообще никаких знаний в программировании, но вы все-таки очень хотите влиться в Unity, то вот можно пройти вот этот маленький курс, понять свои силы, понять, что я его прошел и усвоил всю информацию. То можно смело дальше идти и заниматься уже разработкой на Unity самой игры на следующем курсе.
Так он доступен уже?
Он будет доступен в феврале, а основной курс будет доступен в марте.
В любом случае, у вас будет месяц, чтобы понять и обучиться основам программирования. Ну, или просто по пониманию разных компонентов и прочих вещей.
Да, просто я там вспоминаю себя и многих своих друзей, которые только-только начинали, и по-настоящему вот вкатываться в код довольно сложно. И поэтому стоит все-таки, наверное, уделить какое-то внимание тому, чтобы понимать хотя бы базовые концепции.
Да, да, базовые концепции всегда нужно понимать в любом деле. Хотя бы просто, чтобы с терминологией нормально обращаться, чтобы не тупить и не постоянно смотреть, а что значит какие-то слова.
Да, все так, все так.
Спасибо большое, что пришел, Алексей.
Да, спасибо вам, ребят.
Да, курс Алексея начнется 1 марта. Вы можете зарегистрироваться на него на сайте XYZ School. Ссылка будет в описании.
Пока-пока.
Пока.
Почему? Пока.
Да, да.